В старинном черном кожаном кресле, какому положено стоять в кабинете академика, с трудом умещался очень толстый человек. Он был лыс. Ни волоска, ни пушинки на голове, но с пуговкой, щеки мягко лежали на складках шеи, складки шеи лежали на груди и на плечах, а обнаженные руки, словно ручки младенца, были перетянуты ниточками. Ногти, очень маленькие по сравнению с сардельками пальцев, были покрашены в красный цвет. На человеке был надет бронежилет, похожий на детский передничек, который не сходился на боках, и шорты. Ноги, напоминающие ножки рояля, оставались босыми. Рядом стоял Дантес. Он держал фуражку на согнутой в локте руке и молча кивал на каждое слово толстяка.
«Я люблю искусство», —
сказал толстяк.
«Но еще больше я люблю молодых людей. От них я получаю мою энергию. Ах, нет, не бойся, я ничего плохого детям не делаю. Порукой тому честное слово моих соратников».
«Честное слово», — сказал старик в черном. «Честное слово», — повторил Дантес.
«Вы садитесь на ковры. На них тепло и мягко. И не удивляйтесь моему телосложению. Оно — плод трезвого расчета. Когда много лет назад я попал в этот мир, тогда не было еще ни одного здания, ни других колоссальных строений Москвы».
Подчиняясь движению руки толстяка, Егор и Люська уселись на ковры. Пришлось подложить под себя ноги, но сидеть было все равно неудобно.
«Я провел здесь много лет. Я видел, как приходят и уходят люди. Я взвалил на себя бремя власти в этом мире для того, чтобы люди познали порядок. Они были племенем убийц и разбойников, всегда существующим на грани гибели. Я добился порядка. Правда и порядок — вот мой девиз».
«Правда и порядок!» — завопил Дантес. Из-за двери донеслись отдаленные разрозненные голоса. «Правда и порядок! Паря... о...»
«Будучи человеком необыкновенной силы воли, — продолжал толстяк, — я решил заставить себя питаться. И знаете почему?»
«Нет»,
— сказал Егор, потому что сообразил, что от него ждали этого ответа.
«Разумеется, нет»,
— согласился толстяк.
«Вы здесь новички. Я же, будучи человеком великого ума и значительной силы воли...»
Дверь чуть приоткрылась. В щель смотрели десятки глаз.
«Я понял, что бороться с разрушением и тленом можно, лишь заставляя свой организм трудиться, не поддаваться тлену. И я стал заставлять себя есть не меньше, чем в предыдущей жизни, заставлять себя спать, любить женщин, фехтовать, бороться, поднимать тяжести, черт побери. Вокруг меня бродят жалкие привидения. Я же господин всего этого мира, здоров, молод и упитан».
На этот раз никто не ждал от Егора восклицаний, и восклицания восторга донеслись от полуоткрытой двери.
«Как меня зовут?»
— спросил вдруг толстяк.
«Гаргантюа», — быстро ответила Люська. «Я читала. Я знаю».
Толстяк рассмеялся. Он просто заливался. Телеса его вздрагивали, колыхались, язык трепетал в распахнутом рту. Его придворные вторили толстяку, и веселье постепенно охватило весь вокзал. Хохот его обитателей раскатился по обширному вокзальному пространству. Толстяк оборвал смех и вытащил из-за спины сверкающую корону, похожую на разрубленное сверху яблоко. Из разруба поднимался усыпанный алмазами крест. Толстяк водрузил корону на голову и строго спросил Егора.
«А теперь узнаешь?»
«Нет», — признался Егор. «Не знаю. Я сначала думал, что вы скажете «Геринг».»
И Егор виновато улыбнулся.
«Ты в России», — сказал толстяк. «Здесь Герингов нет, и Наполеонов тоже не держим. Здесь все наше, родное. Дантес, скажи, кто я такой?»
«Вы, его императорское величество, господин император Павел Петрович».
«Вот именно», — сказал толстяк. «Я должен был выбирать красоту или здоровье. И я выбрал здоровье и молодость».
«Но почему такой толстый?» — спросила Люська.
«А потому что в этой среде, — добродушно ответил император, — пища организмом не усваивается. Некоторые умудряются прожить по 200 лет без крошки хлеба и не умирают. Зато изнашиваются со сказочной быстротой. Вот ты, девочка, скажи мне, насколько ты голодна?»
«Я вовсе не голодна», — ответила Люська.
«Вот видишь? Значит, скоро рассыплешься. А у меня впереди столетия».
«Но вас же убили», — сказал Егор. «Вас задушили подушкой заговорщики во главе с вашим сыном Александром. Я знаю, я читал».
«О заговорщиках я читал, тоже грамотный. Но участие родного моего сына Александра в этом категорически отрицаю. Историческая правда заключается в том, что в моей постели спал мой двойник. Я давно уже подозревал заговор среди моих подданных и принял меры. Мой двойник погиб и был погребен, однако я не посмел открыть правду. Мне так хотелось жить. Я прожил до Нового года, скрываясь от всех, даже от близких людей. Меня скрывала в своем загородном имении моя жена, Мария Федоровна. К концу года я понял, что попал в безвыходное положение, что я никому не нужен, что я всем мешаю».
Неожиданно толстяк вытер побежавшую по щеке слезу.
«И вот я здесь, одинок. Императрица на той неделе покончила с собой».
За дверью послышались стенания.
«Придворные, всегда придворные», —
произнес император совсем другим, трезвым, спокойным голосом.
«Лакеи всегда лакеи. И хоть они ни в чем от меня не зависят», —
последние слова император сказал шепотом.
«Все равно они готовы вылизывать следы моих ног».
Император пошевелил пальцами голой ноги и уставился на них, словно увидел впервые.
«Но мы, надеюсь, еще поговорим с тобой», — сказал император. «Ты мне кажешься не глупым ребенком. Об одном прошу — ешь и много ешь. Это относится и к девочке. Как тебя зовут, барышня?»
«Люська».
«Людмила». «Красивое имя. Ты обещаешь превратиться в настоящую красавицу. Я разбираюсь в женщинах. Только для этого ты должна хорошо и много питаться. Готовьте выход к обеду»,
— закончил император. Старик зазвонил в колокольчик. Два могучих велосипедиста в сверкающих шлемах вышли из маленькой двери сбоку и подхватили поднявшегося императора с обоих боков. Император положил пухлые ручища на плечи молодцов, и они поволокли его к двери наружу. Дверь распахнулась. От нее в обе стороны брызнули подслушивающие придворные. Егор подумал, что постепенно теряет связь со здравым смыслом. Даже обычные здесь сочетания утрачивали смысл, как только ты произносил их вслух. Император Павел и Дантес, убивший Пушкина, собираются обедать в зале ожидания Киевского вокзала. Император с трудом переставлял ноги. Гвардейцам было нелегко, но они терпеливо тащили тушу через зал, где был накрыт стол. Стол был страшно длинным, как перрон. Вдоль него, не садясь, стояли десятки придворных, ждали императора. Велосипедисты протащили императора к торцу стола. Император опустился в красное высокое кресло. Не говоря ни слова, он оглядел стол, как поле битвы. Было слышно, как в разнобой дышат старческие глотки. Император обозревал блюда и миски, стоявшие перед ним. Егор удивился. На блюдах, в тарелках и мисках лежали продукты, которых здесь, казалось бы, и лежать не должно. Почему, высунув из петрушки рыло, лежит на блюде небольшой осетр? Откуда взялся расколотый пополам алый внутри арбуз, а грозди бананов, а тонко порезанный батон? Все эти яства громоздились перед императором, а дальше по столу блюд и тарелок становилось все меньше, и пища на них была все скуднее. В дальнем конце стола стояли лишь стаканы с пустой водой. После того, как император уселся и сделал знак «садиться остальным», Дантес провел Егора и Люську в голову стола. Люську посадили рядом с императором по правую руку, а Егору досталось место подальше, но далеко не самое последнее. На блюдце перед ним лежали кучкой шпроты, Дальше из плетеной хлебницы торчали сухари. Люська попыталась было рвануться за Егором, но император придержал ее за руку и сказал:
«Садись, садись, не пропадет твой Егорушка. Ты там удобно устроился, молодой человек?»
«Спасибо», — ответил Егор.
«Надо говорить спасибо, ваше величество».
«Спасибо, ваше величество».
«Молодец. Ты, конечно, не возражаешь против того, что я намерен влюбиться в твою подружку?»
«Не знаю, ваше величество».
«Для начала будем ее откармливать. Благо, у меня есть возможности».
«Не возражаю», — ответил Егор. Что он мог еще ответить?
«Не торопитесь с выводами», — произнес старик в черном пиджаке, который руководил приемом у императора. Он сидел рядом с Егором. «Я мог бы тоже затаить оскорбление в душе, потому что лишился своего привычного места рядом с его величеством. Он нашел себе новое развлечение. Но сколько пройдет времени, пока он превратит девочку в послушную тупую свинку, один бог знает».
«А зачем он хочет ее откармливать?» — спросил Егор, боясь услышать что-то страшное.
«Нет, не думайте», — криво усмехнулся старик. «Его величество не кушает младенцев. Он вполне цивилизованный монарх, но его величество полагает, что может продлить свое благородное существование еще лет на 500, если у него будут молодые любовницы. А молодых любовниц остро не хватает. Просто катастрофа какая-то».
«Но она же еще совсем девочка».
«Вот поэтому ее и будут откармливать», — сказал старик, и они замолчали, глядя, как император накладывает куски семги на тарелку Люськи и что-то воркует. Люська затравленно поглядывала на блюдо и послушно совала в рот куски рыбы.
«А откуда здесь рыба?»
— неожиданно для себя спросил Егор. «В некоторых реках обнаруживается рыба», — рассеянно соврал старик, не отрывая взгляда от императора. «И раки, и улитки, а крупные муравьи — сущие бедствия. Мы также едим крыс, они тоже ничем не питаются, хотя грызут все, что попадается им в зубы. Если бы не крысы, наш мир бы не обновлялся».
«Я не понимаю».
«Конечно же, не понимаешь. Но они уничтожают следы старых домов, чтобы освободить место новым».
«А вы кто были раньше?» — спросил Егор.
Он спрашивал, разговаривал, но не мог оторвать глаз от Люськи. Та чувствовала взгляд Егора и украдкой поглядывала на него. «Вы обо мне могли не слышать», — произнес старик. «Я был генералом, командовал дивизией под Бородином. За это получил орден Красного Знамени. Моя фамилия Кюхельбеккер».
«Как же я могу вас не знать?»
Егор обрадовался вдруг Кюхельбеккеру как старому знакомому.
«Я про вас в школе проходил. Вы же были другом Пушкина. Вы вместе с ним в лицее учились».
«Неужели меня кто-нибудь помнит?» — спросил старик. «Я же чуть не сгинул в просторах Сибири».
«Ну уж не надо», — возразил горячо Егор. «Вы наш любимый прогрессивный герой».
Егор, конечно, преувеличивал, но хотелось сделать приятное старому человеку, даже если он тронулся от старости.
«О чем вы там шепчетесь?» — загремел император. «Не успел приехать и уже плетешь заговоры?»
«Нет, ваше величество, я только представился молодому человеку».
«И что же он рассказал? Вас помнят? Вам ставят памятники?»
«К сожалению, нет, ваше величество», — ответил старик. У старика было приятное, усталое, сухое лицо со спрятанными в глубоких глазницах скорбными глазами. Он был похож на исхудавшего отшельника.
«Поднимем бокалы», — призвал император. «За нашу новую подругу, за милую барышню Люси, маркизу Люси».
Император захохотал. Старик поморщился.
«Еще этого не хватало», — тихо сказал Егор.
«Мне это тоже отвратительно», — согласился с ним Кюхельбеккер. «Но мы с вами не можем остановить потопа».
«Надо бежать», — сказал Егор.
Вокруг придворные вставали и протягивали в сторону императора стаканы и рюмки, наполненные чистой водой. Грязная рука мелькнула рядом, подцепила шпротину и исчезла.
«Никуда вам не убежать», —
возразил бывший декабрист.
«Но ведь земля круглая», — стоял на своем Егор.
«Вы смешной мальчик», — ответил Кюхельбеккер. «Наш мир не так прост, как вам может показаться. А император — не просто надувная кукла».
Император снова заставил всех за столом подняться и выпить воды. Теперь за здоровье покойной императрицы. Егор обратил внимание, что много народу стоит за спинами пирующих. Это были те, кому не хватило места за столом. «Наверное, они мне завидуют», — подумал Егор. «Им кажется, что мне повезло, раз я приближен к императору».
«После обеда не уходи», — сказал Кюхельбекер. «Мне надо с тобой поговорить».
«Хорошо, а что будет с Люськой?»
«Она пойдет переваривать пищу», — объяснил старик. «Я думаю, что ей подберут неплохую комнату с мягкой постелью и придадут двух сторожей, чтобы берегли от всяких волнений».
«Но она хочет быть со мной».
«Она сама не знает, чего ей хочется. Не забудь, что ты у нее только замена счастья и безопасности. А ведь она — оторванный листок. И если отыщется другой сук, к которому можно приклеиться, она тебя бросит».
«Я ей не навязываюсь». Егор был покороблен этими словами Кюхельбекера. «Еще декабрист, борец за свободу, не может понять, что ребенка надо оберегать».
«Только не говорите мне, — поморщился старик, — что Люси — нежное создание, и ее нужно оберегать. Она самая обычная маленькая женщина, и вскоре с наслаждением будет тиранить мужчин».
«Ей только 12 лет!»
«Жены фараонов и турецких султанов в 12 лет хозяйничали при дворе».
«Пускай она сама скажет», — возразил Егор.
«Эй, Егор! — крикнул император. — У тебя найдется после обеда полчасика поговорить со старым царем?»
Егор бросил взгляд на Кюхельбекера. Тот кивнул.
«Разумеется», — сказал Егор. «Разумеется, ваше величество».
Тут поднялся Дантес и произнес тост за здоровье императора.
«Вы были раньше знакомы? Там?»
— неожиданно для себя спросил Егор у Кюхельбекера.
«Нет. Я был арестован до того, как этот мерзавец появился в Петербурге. Я бы грудью заслонил Александра, Сашу Пушкина. Я звал его Сашей. Он меня Кюхлей».
«Чудо!» — сказал Егор. «Что я с вами за одним столом сижу?»
«К сожалению, трезвая реальность. С сумасшедшим тираном, бесправными низами и безнадежно слабой интеллигенцией».
«Но надо что-то делать».
«Вот именно. Я тут нашел несколько любопытных людей, но не уверен, не являются ли они самозванцами. Один называет себя Кантемиром. Есть у нас граф Аракчеев. Он там сидит».
Граф Аракчеев оказался высоким, сухим джентльменом в милицейском мундире, увешанном множеством ветеранских значков.
«А Чапаева у вас нет?» — спросил Егор.
«Ах, молодой человек», — сказал Кюхельбекер. — «Вы еще не вжились в наш мир. У нас свои законы, свои обычаи, свои развлечения. Борьба с тиранами входит в их число. Есть Чапаев, но сюда он не придет. Он с ветеранами».
«Врет», — вдруг понял Егор. «Неизвестно как, но понял наверняка. И про Кюхельбекера врет. И про заговор. И, конечно же, про графа Аракчеева. Зачем только, непонятно». «Может, вам было бы лучше вернуться?» — спросил Егор. «Вернуться домой».
Старик засмеялся, и в смехе было слышно, какой он старый.
«Вряд ли кто-нибудь здесь захочет расстаться с бессмертием».
«С таким вот бессмертием».
Они встали, потому что кто-то сказал еще один тост, и надо было подняться, чтобы чокнуться бокалами с водой.
«Я готова убить эту девчонку»,
прошипела сидевшая напротив женщина в бархатном платье, которое было ей очень велико. И потому женщина казалась сбежавшей из шкафа вешалкой. Тем более, что лицо у нее было размытое, с мелкими чертами, которые невозможно запомнить.
«Потерпи», — ответил граф Аракчеев, — «и не надо шуметь. Здесь всюду уши». «Пища — редкость», — объяснил Кюхельбекер. «Получение пищи — мощный стимул к заговорам. Равенства не бывает, молодой человек. Всегда кто-то пьет воду, а кто-то кушает пачули.
Что кушает?
Ты этого не знаешь, в твое время пачули вывелись, а в моей молодости в каждой речке плавали. Император поднялся и громко сказал старику:
«Вилли, отведешь девчонку в покое номер 2. Будешь выводить ее на кормежки и прогулки. Ежедневные проверки, контроль. Затем решу, как поступить».
Император показал толстой лапой на громадные песочные часы, стоявшие на полке над его головой. Раньше их Егор не заметил.
«Слушаюсь, Павел Петрович», — ответил Кюхельбеккер. «Моя служба времени не подведет».
«Я тоже с ней пойду», — сказал Егор.
«Нет», — возразил император. «Сначала мы с тобой немного поговорим. Мне нужен свежий ум. Мне нужно побеседовать с человеком, который только что прибыл с нашей исторической родины».
Император наклонился, наклоняться ему было трудно, и поцеловал Люську в щеку. Она даже не успела отстраниться, с опозданием отпрыгнула в сторону, опрокинув бокал. Бокал вдребезги, раздались аплодисменты. Женщина с прической, похожей на луковицу, завопила от дальнего конца стола.
«Изменник, ты же мне клялся!»
Прихрамывая, она побежала к императору. В руке у нее не страшно поблескивал столовый ножик. Император хохотал, гости за столом тоже смеялись. Никто не старался остановить женщину. Добежав до императора, она принялась тыкать в него ножом. Нож ударялся в бронежилет.
«Щекотно!»
— хохотал император. Остальные покатывались от смеха. Неожиданно женщина повернулась, сколько силы в такой развалине, и полоснула ножом по Люське. Та взвизгнула от боли. К счастью, Люська была в своем клетчатом пальто. Никто не сказал, что перед обедом положено снимать верхнюю одежду. Но и на пальто сбоку показалась кровь. Велосипедист, стоявший за императором, врезался клином между Павлом и Люськой и, обхватив женщину рукой за горло, рванул ее назад. Император крикнул:
«Маркизу Люси спасти! Всех перебью, если с ней что-то случится! Ее кровь — драгоценность! Я хочу насладиться каждой ее каплей!»
Люська стояла, пошатываясь. Она прижимала руку к боку, и меж пальцев текла кровь. Вырвавшись из рук старика Кюхельбеккера, который старался его поймать, Егор кинулся к Люське.
«Егорушка!» — заплакала Люська. «Егорушка, за что меня?»
«Все будет хорошо, Люська, ничего страшного не случилось.
Я умру, да?»
Дантес оказался перед Егором.
«Сюда!» — приказал он. «Скорее!»
Он шустро побежал по залу. Толпа любопытных раздалась в стороны. Егор подхватил легкую Люську на руки и побежал следом за Дантесом. Он успел заметить табличку «Медпункт». Дантес толкнул дверь. Они оказались в небольшой комнате, где за занавеской стояла кушетка, покрытая белой простыней, стол с наваленными на нем бумагами, стеклянный шкаф с медицинскими приспособлениями. На полу была разложена детская железная дорога. Когда-то такая была и у Егора. Человек в белом халате и белой шапочке с красным крестом стоял на коленях и подталкивал последний вагон поезда. Поезд подъезжал к вокзалу, и человек в халате начал гудеть, чтобы предупредить народ в игрушечном домике, что поезд прибыл по назначению. Люська тихо плакала.
«Ты что здесь разыгрался, Фрейд?» — завопил от двери Дантес. «А ну, срочно за дело! Покушение!»
«Подождет», — сказал человек в халате, не поднимая головы. «Ничего с ней не случится».
«Идиот!» — кричал Дантес. «Она — новая избранница императора!»
«Не первая и не последняя».
«У-у-у-у!»
— загудел снова доктор.
«Доктор, пожалуйста!» — взмолился Егор. «Ей же плохо!»
Доктор наконец-то поднял голову. Он был маленький, из мятого лица торчала седая бородка, а над ней блестели голубые глаза. Дантес в бешенстве ударил ногой по вагончику, тот взлетел и развалился.
«Вот этого я вам никогда не прощу», — сказал доктор, отпрыгнув в сторону.
«Вы — изверг!»
Егор положил Люську на кушетку.
«Уберите ее!»
Доктор метался между остатками железной дороги и кушеткой. «У меня же простыня чистая! Где я другую найду?
«Я тебе сотню принесу!» — сказал Дантес.
«А вы молчите! Вы не жилец на свете! Я вас уничтожу!»
Дантес не испугался.
«Император срежет вам голову, прежде чем вы меня отравите!»
Доктор потянул за край простыни, стараясь вытащить ее из-под Люськи.
«Не надо!»
— попросила Люська.
«Больно же!»
«Странно», — сказал доктор. Он словно проснулся от звука Люськиного голоса. «Такое обильное кровотечение. Девочка, разденься, я тебя посмотрю». Люська уже заняла все его внимание.
«Я не могу», — захныкала Люська. «Мне больно».
«Ну так помогите ей!»
Егор приподнял Люську и стащил с нее пальто. Люська помогла ему. Под пальто было голубое платье, мокрое на боку от крови.
«Больше не надо», —
сказала Люська.
«Лучше я сама».
«Ты не стесняйся», — сказал Егор.
«Я все равно стесняюсь».
Брови Люськи поднялись чуть ли не к волосам. Ей было больно и неловко.
«У вас сестры, что ли, нету?»
— спросил Егор у доктора.
«Сестра нам не нужна. Мы же все бессмертные», — сообщил доктор. «А вы давно к нам прибыли?»
«Сегодня 1 января», — напомнил Дантес доктору.
«А, боже мой, совсем забыл. Значит, вы свеженькие, и ваша кровь еще не успела смениться той влагой, которая течет в наших жилах. Тогда дело серьезнее, чем я предполагал. Твоя кровь требуется Его Величеству для поддержания себя в форме. Ну что ж, постараемся остановить кровотечение. Пускай ему будет чем напиться».
«Прекратите глупые шутки, доктор», — рассердился Дантес. «Есть вещи, о которых в приличном обществе не говорят».
«А есть вещи, которые в приличном обществе не делают», — ответил доктор.
Тем временем он задернул занавеску у кушетки и продолжил уже невидный Егору и Дантесу.
«Терпи, девица, мы тебя еще замуж выдадим. Не мешай мне, я доктор. Ты когда-нибудь в своей жизни доктора видела?»
«Ну ничего, опомнился», — сказал с облегчением Дантес. «А то совсем психованный».
«Оставьте свое мнение при себе»,
— огрызнулся доктор из-за занавески.
«И лучше будет, если вы покинете кабинет. Нечего вам тут делать. Рана у девочки поверхностная, кожу порезала, пустяковые сосудики задела. Будет жить, так и скажите своему кровососу».
«Пошли, пошли», — Дантес потянул Егора к двери. Егор подчинился. Они вышли в зал ожидания. Егор ожидал увидеть толпу, но вокруг было пусто. Густело народом там, где стоял обеденный стол, словно обед продолжался. Мрачный велосипедист шагнул к ним. Он отдал Дантесу честь и спросил.
«Его Величество интересуется, будет ли жить его избранница?» «Будет жить», — бодро ответил Дантес. «Обязательно будет жить и радовать Его Величество».
Велосипедист развернулся и тяжело затопал прочь. Дантес задумчиво погладил волнистую прядь волос, падавшую на плечо. Затем сильно дернул себя за волосы, сморщился и криво усмехнулся.
«Порой полезно причинить себе боль, чтобы убедиться в том, что ты еще жив».
«Скажите мне», — взмолился Егор, — «только честно, чего он на самом деле хочет от Люськи?»
«Это секрет».
«Я никому не скажу, честное слово».
«Я и без того знаю, что ты никому не скажешь», — согласился Дантес. «Кто тебя будет слушать?» «И секрет — это секрет Полишинеля. Вряд ли кто-то здесь не знает его».
«Тогда скажите».
«Есть такая оса там, на земле. Я забыл ее название. Она парализует свои жертвы, а потом откладывает в них яйца. Получаются живые консервы. Из яиц выводится осята и начинают пожирать спящую жертву изнутри, пока от нее не останется сухая оболочка. Страшно?»
«Я об этом знаю».
«А я, когда услышал об этом впервые, ночь плакал. Современная молодежь бесчувственна».
Дантес замолчал и ждал, что ответит Егор. Егору не хотелось спорить, потому что он думал о Люське. На что намекает этот Дантес?
«Не бледнейте, юноша. Не понимайте меня буквально. Наш император верит в то, что его долголетие, бодрость, даже мужские возможности зависят от пищи и любви. Слышите? От пищи и любви. Он жрет изысканные кушанья, и, поверьте мне, нам нелегко их раздобыть здесь, где не растут бананы. Не надо, не задавайте лишних вопросов. Все равно я отвечу только на те из них, на которые хочу ответить. Но главная его забота — соединиться с невинными, непорочными, живыми девушками, которых в наших краях, как вы сами понимаете, не водится. И тут вот такое везение. Твоя Люська.
Он хочет изнасиловать ее?
Ни в коем случае. Чтобы Павел Петрович решился на это? Нет, он романтик.
Так чего же ему нужно от Люськи? Кровь ее сосать?
Прекратите говорить гадости, Егор. Немедленно прекратите. Наш дорогой Павел Петрович ищет истинной любви. Любви, понимаете, мальчишка? Будь его воля, завел бы себе гарем. Его агенты 1 января объезжают всю страну, глядят, не выкинула ли бурей на наш пустынный берег еще одну девицу.
Ну скажите же, что ему нужно?
Ты нетерпелив. А император влюбился. Раз император влюбился, то он намерен заполучить твою Людмилу. Но он не может этого сделать, потому что она еще девочка. Он должен ждать, когда ей исполнится 16-17, не знаю уж сколько лет. И тогда он женится на ней. У нас все как у людей.
А до этого? У Егора отлегло от сердца, но внутреннее напряжение оставалось. Здесь не бывает сказок с хорошим концом.
А до этого мы будем пасти эту овечку.
4 года? 5 лет?
Сколько понадобится. Император влюблен.
«Нам нужно отсюда уехать», — сказал Егор. Вельможа пожал плечами.
«Все в свое время и по воле императора». Но Егор уже ничему здесь не верил.
«Если вы Дантес», — спросил он, — «то почему не умерли во Франции?»
«Я приехал к родственникам в Россию», — сказал вельможа. «У меня здесь остались родственники в семействе Гончаровых. Впрочем, это уже не играет никакой роли».
Послышался шум. Егор оглянулся. К ним приближался император. 2 велосипедиста поддерживали его под локти. Сзади толклись придворные и просто зеваки. Император добродушно заговорил.
«Вижу моего доброго приятеля. Как ты, Егор? Хорошо ли себя чувствуешь? Помнишь ли, что мы собирались с тобой побеседовать после обеда? Ты уж, пожалуйста, меня не подводи. Где девочка?»
Дантес, согнувшись в поклоне, толкнул дверь. Дверь отворилась.
«Сюда нельзя!» —
послышался голос врача.
«Ах ты мой фрейд! Ах ты мой эскапист!» — весело воскликнул император. «Опять за свои бредни взялся?»
Император втиснулся в дверь, охрана осталась снаружи. Спина императора закрывала дверной проем, но Егору было слышно, о чем идет разговор.
«Пусти меня к ней», — сказал император.
«Она раздета, она лежит, я ее перевязываю».
«О, как это нежно! Дай мне поглядеть на ее тельце».
«Император, здесь я хозяин», — сказал доктор. «И раз уж мы распределили роли таким образом, ты мне будешь подчиняться в этой маленькой комнатке, а я буду подчиняться тебе на всей остальной земле».
«Ой, ты рискуешь».
«Нет, я знаю многое, чего остальным знать не дано. И жизнь многих в моих руках».
«Ах, оставь, фрейд, я только погляжу на нее».
Спина императора двинулась вперед. За ним втиснулись в медпункт велосипедисты. Егор слышал, как трещали куски погибшей железной дороги.
«Уйдите!»
— сказала Люська.
«Ты царица этого мира», — сказал негромко император. «И я сам положу его к твоим ногам».
«Вы хотите мою кровь пить?» — сказала Люська.
«Ну кто сказал тебе такую чушь? Я вижу линию твоих прекрасных бровей и линию твоих будущих бедер. Я вижу, как скоро наполнится упругой плотью твои перси.
Император!»
«Больной вредно волноваться», —
сказал доктор скрипучим голосом.
«Ухожу, ухожу», — но мне хотелось бы, чтобы маркиза Люси присутствовала на ауте-да-фе.
Я запрещаю ей.
Ну ладно, ладно, тебе лучше знать, старая клизма. Мы повеселимся без вас, я ухожу. Отдыхай, набирайся сил, береги свою алую кровь, моя прелестница. Для тебя я запущу все часы, и время покатится вновь.
Идите, идите, пришлите мне новую железную дорогу вместо той, которую сломал этот идиот Дантес, — проворчал доктор. Распорядитесь, — рявкнул император, кладя руки на плечи велосипедистов.
Разумеется, — сказал Дантес. Сам сейчас пойду по магазинам и отыщу железную дорогу лучше прежней. Пускай тараканы катаются.
Тараканов здесь нет, — завопил из кабинета доктор. И ничего от Дантеса я не приму. Он Пушкина убил.
Нахрен мне нужен твой Пушкин? — закричал в ответ Дантес. — Я убил Марата!
Или они все сумасшедшие, или притворяются. А в самом деле они что-то таят.
— На площадь! На площадь!
— закричал издали император.
— Все на площадь, у нас праздник, ауте-да-фе.
— Побежали?
— спросил Дантес как мальчишка.
— А то все хорошие места займут.
— Но это же инквизиция!
Дантес убежал, топая каблуками. Егор попытался вернуться в медпункт, но дверь была заперта.
«Откройте!»
— он постучал в дверь.
«Это я, Егор! Я один!»
«Мне плевать на то, что ты один!»
— послышался голос доктора.
«Пустите Егора!»
— попросила Люська. Доктор открыл дверь, выглянул в щелку, убедился, что Егор и в самом деле один, тогда впустил. Бородка у доктора была седая, кривая, от этого он был похож на сказочного гнома. Люська лежала на койке за занавеской. Она прикрылась простынкой до подбородка.
«Молодая кровь», — сказал доктор. «Настоящая, живая кровь. Сколько времени понадобится, чтобы она стала раствором ненужных химикалиев?»
«Больно?» — спросил Егор.
«Нет, совсем не больно, только я испугалась».
«Конечно, она так неожиданно на тебя кинулась».
«Я не ее испугалась», — сказала Люська. «Я этого толстого испугалась. Ты не представляешь, как он на меня смотрит. Он ужасный человек».
Брови Люськи поднялись, губы дрогнули.
«Ну-ну», — сказал доктор, — «не разнюниваться. Павел Петрович ничего плохого тебе не сделает».
«Егор, возьми меня к себе», — попросила Люська.
Егор понимал, что взять ее некуда. Бежать и скрываться в голом лесу с привидениями — тупик. Важнее узнать, как можно выбраться из этого мира.
«Скажите, доктор, — спросил Егор, — а можно, чтобы она здесь подольше полежала? Она же раненная».
«Не бойся», — улыбнулся сказочной гримасой доктор. «Я тебя понимаю. Она еще полежит здесь. Ей нельзя вставать».
«Я могу встать», — возразила Люська. «Ты что, не понимаешь доктора, что ли?» — спросил Егор строго.
«Сказано тебе, лежи. А когда будет можно, я тебя возьму».
«Ты меня не оставишь? А то он мою кровь выпьет».
«Нет, не оставлю».
«Побожись».
«Ну, честное слово. А теперь молчи и отдыхай».
Егор обернулся к доктору, который смирно стоял рядом, сложив руки на груди.
«Я не хочу здесь оставаться», — сказал он.
«Я тебе сочувствую», — ответил доктор.
«И нет возможности уйти отсюда».
«Необратима только смерть», — ответил доктор. «Но помочь тебе не могу».
Егор хотел доказать доктору, что ему обязательно надо уйти, хотя бы ради Люськи, которую они, конечно же, погубят. Дверь распахнулась.
«Вот вы где!» — рявкнул Дантес. «А ну, быстро!» «Быстро! Сам император спрашивал. Ауте-да-фе начинается!» «Желательно присутствие маркизы Люси!»
«И не мечтай!» — сказал доктор. «Больная ослабела от потери крови. Ей прописан постельный режим».
«Ха-ха! Постельный!» — воскликнул Дантес.
«С кем постельный?»
«Иди, мальчик, иди», — сказал доктор Егору. «Он же не отвяжется».
Они быстро прошли пустым гулким залом. Все ушли на аутедафе.
«Все ушли на фронт», — сказал Дантес и рассмеялся.
У него был неприятный смех. Егор не задавал вопросов. Не может быть, чтобы такой человек был когда-то кавалергардом. Если он и убил Пушкина, то не на дуэли, а из-за угла или из гранатомета.
Все обитатели вокзала собрались на площади. Но если в здании вокзала они были толпой, то на площади люди потерялись в сером пространстве, лишенном теней, и казались кучкой экскурсантов, ожидающих автобуса. Рядом с автомобильной стоянкой торчал столб. Бревно от какой-то избы. Вокруг была навалена куча деревяшек. Большей частью сидений и ножек от стульев, палок и досок. Возле столба спиной к нему стоял целый стул. На стуле сидела женщина-развалюха, которая хотела убить императора и чуть не убила Люську. Руки женщины были заведены назад и примотаны проволокой к столбу. Прическа луковицы рассыпалась и превратилась в неопрятное воронье гнездо. Женщина чихала, шмыгала носом и не могла его утереть. Неподалеку стоял рояль, которого Егор раньше не заметил. На крышке рояля было укреплено кресло. В кресле сидел император. За спиной торчали велосипедисты. Когда Егор появился на площади, длинный сутулый мужчина в черном байковом халате и рыжем клоунском парике кончал читать приговор. «И потому маркиза де Помпадур приговаривается к сожжению на костре живьем до исчезновения признаков жизни. Пепел ее будет развеян по ветру, а имя вычеркнуто из всех справочников и учебников истории. Госпожа маркиза де Помпадур, есть ли у вас что сказать уважаемому собранию перед началом публичной казни?»
Казалось, что женщина страшно устала. Голова ее немощно свисала. Из гнезда прически высовывались тряпки и концы проводов.
«Говорите, маркиза!» — потребовал судья.
Маркиза подняла голову. Страшное намазанное лицо с потекшей тушью вокруг глаз оглядело маленькую толпу. Маркиза постаралась что-то сказать, не получилось, и она плюнула на мостовую.
«А загорится?» — громко спросил император.
«Должно загореться», —
сказал чернобородый лысый человек в красном пиджаке. Егор догадался, что это палач.
«Тогда начинай».
«А причастие?»
«Покойная была неверующей», — сказал император. «Я был с ней близок, я гарантирую».
Он снял корону и кружевным платком вытер лоб. Палач поднял с земли палку, на конце которой была намотана темная тряпка. Дантес, который уже оказался у костра, вытащил из кармана зажигалку и чиркнул ею. Зажигалка загорелась. Огонек был бесцветным и маленьким. Егор заподозрил, что его обманули. Ведь говорили, что бензина здесь нет, и оттого машины не могут ездить. Дантес поднес зажигалку к тряпке, и факел вспыхнул. По толпе прокатился шум, или, скорее, вздох многих людей.
«Ну-ну!» — прикрикнул на зевак император. «Я не потерплю здесь жалости! Она ведь нас не пожалела? Или кто-то готов занять ее место и освободить маркизу от наказания?»
Никто не откликнулся.
«Начинай!»
— приказал император. Палач поднес факел к костру. Он совал его в разные места под дрова, под стул, на котором сидела женщина. Огонь занимался, сначала робко и нехотя, а потом поднимался выше, почти без дыма. В отвращении отвернувшись, Егор увидел старичка. Старичок был древним, как мир. Он был ветхим музейным стулом, который существует только потому, что на нем висит табличка «Не садиться». Старичок был бесплотен. Плоть его улетучилась, то ли за долгую жизнь в настоящем мире, то ли за бесконечность, проведенную вне времени. Хрупким, как скорлупа гусиного яйца, был круглый желтый череп. Под его куполом прятались выцветшие глаза, а между ними торчал нос, настолько туго обтянутый кожей, что казалось, она вот-вот лопнет.
Двигаясь, старичок легко припадал на правую ногу, и видно было, что тело его ровным счетом ничего не весит, иначе торчащие худые кривые ноги не выдержали бы тяжести тела, даже малой. Увидев старичка, Егор подумал, что не следовало бы такому дряхлому созданию приползать на аутодафе. Но, может быть, он был дружен с мадам де Помпадур и теперь переживает за нее? А старичок между тем пробирался меж зрителей, стараясь оказаться поближе к костру. И зеваки сразу расходились при его приближении, то ли жалея его, то ли испытывая брезгливость. Ведь стаи животных не любят дряхлых самцов, их загрызают. А может быть, старичка побаивались? Конечно, не его самого, а коренастого громилу в белой куртке, на которой был нашит красный крест. Громила шагал почти вплотную за старичком, опекая его и не давая упасть под порывом ветра. Подобравшись ближе к сцене, на которой должно было разыграться действо, старичок обернулся. Громила быстро опустился на четвереньки, а старичок уселся ему на спину. Никто не удивился, только Егору это было в диковинку. Маркиза де Помпадур спокойно и даже с вялым интересом наблюдала за действиями палача. И вдруг закричала.
«Ну больно! Больно же! Ты с ума сошел?»
Женщина стала биться, стараясь освободиться от пут. Сучья и палки начали потрескивать, люди на площади тоже зашумели. Неясно было только, радуются ли они криком женщины или возмущаются.
«Ой!»
— пронзительно завизжала женщина.
«Нельзя же так!»
— закричал Егор. Еще минуту назад он думал, что жизнь этого мира не касается его, как будто смотришь кино. И вдруг закричал и побежал к костру. Огонь быстро поднимался, его языки нежно и ласково трогали женщину, которая продолжала биться и кричать. Дантес кинулся за Егором. Внимание зрителей на несколько секунд переключилось на эту погоню. Дантес не успевал догнать Егора. Император закричал.
«Ату его! Ату мерзавца!»
В сцену вмешался палач в красном пиджаке, который перед тем стоял с факелом в руке, высматривая, куда бы еще ткнуть, чтобы лучше горело. Услышав крики, он резко развернулся и успел выставить факел как шпагу на пути Егора. Егор не почувствовал ожога. Но тут на него навалился Дантес и принялся молотить кулаками. Егор еле отбивался. Дантес был вдвое больше и сильнее. Женщина уже не кричала, а звала маму. Плакала, и треск дров перекрывал ее прерывающийся плач, и больше Егор ничего не помнил. Он никогда раньше не терял сознание и думал, что сознание теряют лишь романтические барышни, а тут потерял его сам. И не понял, как это случилось. Только когда пришел в себя, понял, что опозорился на глазах у всех этих чужих людей. Он лежал на асфальте. Под голову ему кто-то подложил скатанную в ком тряпку. Над ним склонилась белая борода доктора. Пахло нашатырём, внутри свербило. Егор никак не мог сообразить, что же случилось.
«Спокойно», — сказал ему доктор. «Все в порядке. Ты очень переутомился и перенервничал. Все же первый день. У тебя был тяжелый день».
Егор попытался встать, но, когда сел, сразу закружилась голова.
«Полежи», —
сказал доктор. Только тут Егор вспомнил, почему оказался на площади. Лежа он повернул голову. В нескольких шагах от него стоял обгорелый черный столб. К столбу было что-то привязано. Но это не было человеком, а так, черной тряпкой. И Егор ощутил отвратительный запах костра, смешанный с запахом горелого мяса.
«Тошнит», — сказал он. «Я хочу уйти».
Доктор помог ему подняться. Чуть в стороне на совершенно пустой площади стоял прямой, как палка, Кюхельбекер. Он не делал попытки приблизиться к Егору, просто смотрел. То ли на него, то ли на кострище. Егор с трудом тащился за доктором. Когда они проходили мимо Кюхельбекера, тот сказал скорее доктору, чем Егору.
«Я ведь любил ее».
«Ах, чепуха», — сказал доктор. «Вы никогда не любили. Вы не способны любить».
«Ты ошибаешься, Леонид», — сказал Кюхельбекер с горечью. «Но мне не везло.
К тому же она всегда помнила, что она маркиза. Она была такая же маркиза, как я, китайский император.
Егор всем весом опирался на маленького доктора. Тому было тяжело, он даже клонился под этой ношей. Егор не хотел оборачиваться к кострищу, но обернулся.
«Чего ты хочешь, мальчик?» — спросил Кюхельбекер.
Он был высокий, сухой и, наверное, ломкий, как богомол. Если нажмешь как следует, рука треснет и отломится, как сухая ветка.
«Вы же знаете», — сказал Егор, — «я хочу уйти отсюда».
«Это очень трудно сделать», — сказал Кюхельбекер.
От неожиданности Егор даже остановился, чуть не свалив доктора.
«Значит, можно? Все-таки можно?»
Егор даже оторвался от доктора и сделал шаг к Кюхельбекеру.
«Не место и не время для разговора», — сказал Кюхельбекер.
Они не успели дойти до медпункта. У входа в вокзал их ждал велосипедист.
«Молодого человека ожидают у императора», — сказал он. «Нет-нет-нет», — воскликнул доктор. «Он болен. Ему требуется отдых. Приказано доставить».
«Пускай идет», — произнес Кюхельбекер. «Я там буду тоже».
«Как только освободитесь», — сказал доктор Егору, — «сразу ко мне». «А куда же еще?» — ответил Егор. «У вас Люська».
Император встретил его жирным хохотом. Он сидел на своем троне в комнате милиции. Вокруг горбились холмы ковров. В углах комнаты горели керосиновые лампы.
«В обморок упал», — смеялся император. «Ты что же, не видал раньше, как баб на кострах жгут?»
Егор не ответил. Вопрос был издевательский. Император знал, что Егор не мог этого видеть.
«Хочу поговорить с тобой об интересных вещах», — сказал император. «Сегодня я свободен».
Егор плохо себя чувствовал, словно заболел гриппом. Голова гудела и в горле першила.
«Пускай он сядет», — сказал старик Кюхельбекер. Мальчик устал.
«Пора быть мужчиной», —
возразил император. Но тут же смилостивился и велел садиться на ковер. Егор уселся на мягкую вершину коврового холма. Когда император двигал головой, на лысине вспыхивало множество зайчиков от керосиновых ламп.
«А ты уйди»,
— велел император Дантесу, который сунулся было в дверь. Наступила пауза. Она длилась с минуту. Император разглядывал Егора. Потом спросил.
«Каким видом спорта занимаешься?»
«Легкой атлетикой», — сказал Егор.
«Но нерегулярно. А еще в детстве меня отдавали в теннисную школу, но я не показал себя».
«Себя надо показывать», — сказал император. «А как вообще в Москве обстановка?»
«Какая обстановка?»
«Политическая».
«Много интересного», — сказал Егор. «Магазины открываются».
«Преступность растет?»
«Преступность растет. Рэкет, мафиозные разборки».
Император сочувственно покачал головой.
«А у нас этого нет», — сказал он. «У нас порядок».
«У вас порядок сжечь людей», — вырвалось у Егора.
Император усмехнулся.
«Иногда приходится прибегать к жестким мерам. Что делать, если люди возомнили себя бессмертными? Хотя бессмертия как такового не бывает. Продление жизни, как правило, объясняется падением других функций».
Почему-то император показал на Кюхельбекера. Он подождал, пока Егор очистит банан, и спросил.
«А что еще? Ты рассказывай, рассказывай, например, о своей семье».
«Семья как семья».
«Отец есть?»
«Есть».
«А что же ты не захотел с ними оставаться?»
«У меня был конфликт».
«Ну ладно, не рассказывай. В сущности, мне и не очень интересно, что у тебя за конфликт. А как у Людмилы семья? Неблагополучная».
«Не знаю, я там не был».
«Но она, безусловно, рассказывала».
Егор понял, что император притворяется Павлом. И неумело. Говорит, как современный человек.
Они тут играют в игры. Ленивые игры, потому что боятся потерять власть. Хотя зачем человеку власть в этом холодном болоте?
Ты слышал мой вопрос, Егор?
Она живет с матерью, — сказал Егор. Отец их бросил. Мать со своим новым мужем, или кто он там ей, пьет. Они бьют Людмилу. Она от них убежала.
Ясно. Неблагополучная семья, — сказал император. С этим что-то надо делать.
Она уже хочет вернуться, — сказал Егор.
Разумеется, — согласился император. Что ей сейчас делать? Рано?
Он достал длинную тонкую руку, выпиленную из кости. Пальцы руки были загнуты. Этой рукой он принялся чесать себе спину под бронежилетом.
«Никогда не снимаю бронежилет», — сообщил он Егору, «потому что никому не доверяю».
«А вы бросьте все это», — сказал Егор. Император нехотя засмеялся, побулькал в горле и сказал серьезно.
«У нас беда. Никто не стареет. Ты скажешь, это счастье, но ребенок не может стать взрослым. Бутон цветка не может распуститься и расцвести. Ты меня понимаешь?»
«Понимаю».
«Я должен тебе признаться», — продолжал император. «Я полюбил твою спутницу Людмилу. Я полюбил ее искренне и нежно. Но мое стремление к ней противоречит моей порядочности. Это, как бы найти нужное слово... Подскажите, канцлер».
Император повернул голову к Кюхельбеккеру.
«Это неприлично», — отыскал нужное слово Кюхельбеккер.
«Вот именно. Бутон должен раскрыться, чтобы цветок соединился со мной, с пчелой, которая прилетит выпить его нектар. Но я нетерпелив. Живу вне времени. Для тебя пройдет 5 лет. Для меня один бесконечный день».
«Но как же...»
«А вот вопросов не надо», — оборвал его император. «Могут быть пожелания».
«Нам с Люсей пора домой», — сказал Егор, словно предыдущего разговора не было.
«А он у нас упрямый», — усмехнулся император.
«Вы же сами сказали, что бутоны здесь не раскрываются», — сказал Егор.
«Вот именно», — согласился император. «А ты в Воронеже бывал?»
«Нет, а что?»
Там, наверное, сейчас сугробы, метель завывает, а окошки такие желтые, теплые. Заглянешь внутрь, стоят елки наряженные, игрушки висят, на столах выпивка и закуска.
«На окнах узоры», — сказал Кюхельбеккер. «Внутрь не очень-то заглянешь».
«Опять испортил песню», — обиделся император. «Идите прочь, надоели».
«Иду, иду», — ворчливо ответил Кюхельбеккер. «Ты не очень-то с нами ссорься. Как вознесли тебя, так можем и низвергнуть».
«Долой!»
Егор поднялся и пошел к двери. Сзади Кюхельбеккер спросил обыкновенным голосом.
«Скоро очередная доставка. Дыню заказывать?»
«Хватит. Незрелые они. Закажи побольше винограда», — распорядился император.
Егор вышел из ковровой комнаты. Перед дверью сидел на корточках велосипедист. Он дремал и не заметил Егора. Егор прошел в медпункт. Доктор ползал по полу и пытался починить железную дорогу.
«Как там Люся?» — спросил Егор.
«Отдыхает», — сказал доктор. «А ты, если плохо себя чувствуешь, ложись на пол, расслабься».
Егор заглянул за занавеску. Люська лежала, закрыв глаза. Она была очень красивой девочкой. Как же Егор раньше не замечал этого? Наверное, потому что она была еще маленькая. Егор подумал, что нет никакой гарантии, что император в самом деле будет ждать, пока Люська вырастет. Он лжец. У него на лице это написано.
«Простите, я не знаю вашего имени-отчества», — обратился Егор к доктору.
«Леонид Моисеевич»,
— ответил доктор сразу. «Ну вот, никакой он не Фрейд».
«Леонид Моисеевич, у меня есть подозрение, только никому не говорите».
«Не скажу».
ваш император, он случайно не вампир?»
«Вампир?» — спокойно ответил доктор.
«Но не от стремления к человеческой крови, я полагаю. Он ее не очень жалует, а от убеждения в том, что только таким способом он может сохранить силу и энергию».
«Но ведь это чепуха».
«Поживи у нас и с наши», — усмехнулся доктор. «И тогда тоже будешь верить. Черт знает во что».
«Значит, на самом деле он не любит Люську».
«А он сказал, что любит?»
«Он сказал, что хотел бы, чтобы ей стало 17 лет, и чтобы тогда она поняла, какой он драгоценный».
«Забавно», — заметил доктор. «А вы не разбираетесь в детских железных дорогах?»
«Нет, уже 7 лет, как мою выкинули».
«Жаль».
«Значит, он хочет высосать ее кровь?»
Егор внутренне содрогнулся от отвращения.
«Не придумывай ужасов», — сказал доктор. «Мы здесь цивилизованные персоны.
Даже когда сжигаете женщину на костре».
«Она не женщина, а уголовная преступница».
Доктор ткнул пальцем занавеску. Наступила тишина. Люська во сне забормотала.
«А вы давно здесь?» — спросил Егор.
«Давно», — ответил доктор. «Я сюда попал еще до войны».
«Значит, железную дорогу только здесь увидели?»
Леонид Моисеевич поправил сбившуюся на бок бороду, разложил ее по груди редким веером, поднялся с колен и ответил обстоятельно, показав, что сумел заглянуть в мысли Егора.
«Да, я попал сюда в 37-м, когда никто и не мечтал о таких игрушках. Но потом я увидел одну. Когда у вас появился магазин «Детский мир», мне приносили пациенты, кто вагончик, кто домик. Я собрал этот мирок, мой собственный. Но в последние годы вагончики пропали. Видно, их не осталось в детском мире. За ними надо ехать в Лейпциг».
«Куда?»
«В Германию, в город Лейпциг. Там их изготавливают, и говорят, там есть специальный магазин не то на улице Карла Маркса, не то на площади Димитрова».
«А разве у вас тут есть Германия?»
«Земля круглая. У нас есть и Австралия. Только я не уверен, живут ли в Австралии люди. Хотя почему бы и не жить им? Ведь несчастных и загнанных людей достаточно во всем мире. К сожалению, связей с другими странами у нас почти нет из-за шуток природы. Природа не разрешает нашему миру иметь автомобили или самолеты. Пробовали туда отправиться на воздушном шаре, но беда в том, что люди, пожившие здесь несколько лет, становятся иными. Кровь в их жилах сменяется питательной смесью и становится холоднее на 6 градусов. Мы ведь не теплокровные млекопитающие, как можно предположить по внешнему виду. Попробуйте мою руку. Чувствуете, какая холодная? Нет, это не возраст. Просто черепахи и крокодилы долго живут. Мы тоже бесконечно живем, потому что окружающая температура здесь постоянна. Ты понял?
И это будет со мной?
Обязательно будет. И даже вся кровь младенцев тебе не поможет.
Притом Леонид Моисеевич недобро усмехнулся.
«Я не хотел бы сам стать таким», —
голосом воспитанного мальчика ответил Егор.
«Кошмар», — сказал доктор. «Но еще хуже было испытать страх, овладевший в новогоднюю ночь доктором медицины, профессором Рубинштейном, когда за мной пришли. Я был согласен на все».
Доктор смущенно поморщился и пошел за занавеску посмотреть, как себя чувствует Люська. Вернулся он через минуту.
«Все в порядке», —
сказал он и улыбнулся. Щечки у доктора были в голубых жилках сосудов.
«Все в порядке. Вы можете соорудить воздушный шар и лететь на нем в Лейпциг, если город Лейпциг существует. Наша беда в том, что за Минском начинается болотный пустырь. Оттуда не возвращаются. Говорят, в тех болотах живут страшные твари, которые пожирают путников».
«Ерунда», — сказал Егор. «Я полечу на воздушном шаре. Я пойду в те болота. Честное слово, я много чего смогу, потому что еще хуже для меня остаться здесь».
«У каждого своя судьба». и вашей подруге здесь не место».
«Я все слышу», — сказала из-за занавески Люська. «Откройте занавеску, я видеть хочу».
«Отдыхай, отдыхай», — сказал доктор. Худая Люськина рука отодвинула занавеску в сторону. Люська сидела на кушетке. На плечи она плащом накинула простыню, но видно было, что грудь и живот ее перевязаны поперек бинтами, чтобы кровь не текла из бока.
«Ой!» — воскликнул Леонид Моисеевич. «Вы меня доведете до могилы! Разве можно, девочка моя, в таком состоянии прыгать по кровати? Еще сантиметр в сторону, и вы бы погибли окончательно!»
Люську он жалел, боялся за нее. А вот к Егору относился равнодушно. Это было немного обидно, с другой стороны, любовь доктора ему была не нужна. Егору почему-то казалось, и, как выяснилось, ошибочно, что он один здесь, одержим желанием убежать, а остальные просто существуют. Ради этого можно пойти на хитрость, потому что этим людям верить нельзя. Отсюда должен быть выход, потому что любая комната, в которой есть вход, имеет и выход. Об этом он и сказал доктору, когда тот, наконец, уложил Люську на кушетку, но оставил занавеску открытой.
«Глупости. Существует смерть. В нее есть вход. А обратно никто не возвращался. Допустим, что ты умер».
«А где же тогда мой дедушка? Где наш сосед по даче, полковник Семенов?» — спросил Егор. Вопрос был наивным, но он зато задал его сразу, не задумываясь. «Если бы это был тот свет, тогда здесь слишком мало людей».
«Ну, а если это лишь малая часть того света?»
«Нет», — вмешалась в разговор Люська. «Вы ошибаетесь, Леонид Моисеевич. Не может быть, чтобы люди умирали только в ночь под Новый год». «Вот это аргумент», — согласился доктор. «В тысячу раз лучший аргумент, чем гипотеза Егора.
Но я могу возразить. Это потусторонний мир для тех, кто умер в ночь под Новый год. А все, кто умер 2 января, живут в соседнем потустороннем мире. Нет-нет, я шучу. Я сдаюсь перед логикой нашей маленькой пациентки».
«А если вы сдаетесь перед логикой?» — осторожно спросил Егор. «То, может быть, вы знаете правду?»
«Правду? Правду здесь знают несколько человек».
«Так», — с удовлетворением подумал Егор, — «мы победили. Он признался». Голова Егора работала четко и быстро, как на удачном экзамене. Он, не теряя ни секунды, сказал:
«Здесь даже детей нет. Вы хотите, чтобы мы остались одинокими детьми?»
«Дети мои», — вздохнул доктор, откинул полу белого халата и достал из кармана брюк носовой платок.
«Я отдыхаю с вами сердцем, и в то же время мое сердце обливается кровью».
Доктор высморкался, пригладил редкие белые волосы и некоторое время продолжал держать платок наготове, словно ожидал, что из глаз покатятся слезы. Слез не было. Доктор с сожалением положил платок в карман.
«Так значит, нам и гнить здесь?» — спросила Люська.
«Ах, нет», — сказал доктор. «Здесь вы не одиноки. Насколько я знаю, на некоторых постах есть молодежь, даже дети. Мало детей, совсем мало. Как-то наш Макаренко, вы о таком не слышали, хотел даже организовать школу, чтобы дети не оставались вне системы образования. Он оббил все пороги, даже императора чуть было не склонил к этому. В конце концов оказалось, что никто не возражает, но никто и не поддерживает этого учителя».
«Я знаю», — сказал Егор. «Макаренко написал книгу о беспризорниках».
«Вот именно. В мои годы он был очень популярен. Руководил колонией имени Дзержинского. Чекисты всегда любили детей. Папу с мамой убьют, а детей начинают любить. А может, детей уже нет. Вы же знаете, насколько на дальних постах трудная и рискованная жизнь. Бандитизм, призраки, насекомые, черви». Доктор закручинился.
«Леонид Моисеевич», — взмолился Егор. «Ну скажете вы, наконец, кому нам пойти? Кто знает правду?»
Вдруг Люська заплакала. Наверное, она заплакала не нарочно, но этот тихий плач стал как бы последней каплей.
Доктор давно хотел сказать то, что знает, но боялся, и причины страха стали очевидны, когда он вдруг мелкими шажками побежал к двери, приоткрыл ее и выглянул. «Здесь и стены имеют уши», — сообщил он, вернувшись, и продолжал шепотом. «Я очень надеюсь на то, что вы уже достаточно взрослые и не будете болтать о том, что я скажу».
Егор и Люська затаили дыхание, только бы не спугнуть его.
«Путь в обыкновенный мир есть», — продолжал доктор. «Я в этом уверен. Вы видели продукты, которые попадают сюда от вас?»
«Бананы»,
— сказал Егор.
«И бананы тоже», — вздохнул маленький доктор. «А для этого, чтобы они угодили на стол к императору, кто-то должен протянуть руку в ваш мир и даже что-то держать в этой руке. Я полагаю, что ведает этой секретной операцией мой старый друг Вилли Кюхельбеккер».
«Что же он знает и молчит?» — спросила Люська. «А другие должны воду пить?»
«Сила вождей заключается в том, — сказал Леонид Моисеевич, — что они знают нечто неведомое простому народу. Если бы дырка, ворота, соединительный туннель существовали, многие бы кинулись туда с самыми плачевными результатами».
«Он вернется, — объяснила Люська Егору, показав на доктора, — а у него все уже от старости померли».
«К сожалению, вы правы», — сказал доктор. «По крайней мере, моей дочке сейчас больше лет, чем мне. Я часто считаю, вот на земле год прошел, вот еще год, а мне все так же — 64».
«А как вы считаете годы?» — спросила Люська.
«По новым годам», — ответил Леонид Моисеевич. «В Новый год всегда какие-нибудь новенькие появляются. Вот и сейчас вы появились, и я знаю. Моей Оленьке там, на земле, стукнуло 80. Вы представляете?»
Егор помотал головой, чтобы сбросить с себя гнет чепухи. «Вы лучше рассказывайте про Кюхельбеккера», — попросил он.
Доктор поднял руку, возражая.
«Но главная причина, по которой мы не можем вернуться обратно, заключается в том, что если твоя кровь превратилась в теплую жижу, то ты уже не сможешь жить на земле. Ты обречен».
«А откуда вы это знаете?» — спросил Егор, ловя доктора на слове.
«Это всем известно.
А что, если это очередная выдумка какого-нибудь императора, чтобы вы не совались? Сидите и не рыпайтесь».
«К сожалению, это было известно до императора и помимо императора. Да я сам ставил некоторые опыты. Состав крови иной».
«И что?» — спросила Люська.
«Организм лишен иммунитета. Там наверху вы скоро умрете».
«А у нас какая кровь?»
— вдруг перепугалась Люська.
«Вы всего один день здесь живете», — засмеялся доктор. «Рано еще переродиться».
«Все равно нам надо спешить», — сказал Егор. «Мы должны уйти как можно скорее. Я поговорю с Кюхельбеккером. Он революционер, декабрист. Он должен меня понять».
«Возьми меня с собой», —
попросила Люська.
«Невозможно», — сказал Егор. «Ты у нас раненная».
«Я почти выздоровела».
«Нет-нет», — почти закричал Леонид Моисеевич. «Вы загубите ребенка. Мало вам, что ей и без того грозят».
«Где я его найду?»
«Кюхельбеккера? Возможно, он с императором. У них много общих дел. Или он у себя. Найди кабинет начальника вокзала. А, впрочем, ты можешь спросить. Спроси, не видели ли господина Кюхельбеккера или Вилли. Он любит, когда его так называют».
«Я скоро вернусь», — сказал Егор Люське. «Сиди и жди меня, и не бойся».
«Я не дам ее в обиду», — сказал доктор. «Даже если это будет сам император».
Егор закрыл за собой дверь и подумал, что все-таки какая-то угроза от жирного императора исходит. Но сейчас лучше о нем не думать. Лучше думать о том, как он убедит Кюхельбеккера отпустить их с Люськой обратно. Егор не знал, какие слова он отыщет для такого разговора. Главное, чтобы Кюхельбеккер понял, что произошла ошибка, что они с Люськой принадлежат совсем другому миру, и ошибку надо исправить. Егор вышел в большой зал, где так же, как и раньше, разгуливали бездельники, ожидавшие выхода императора. А может быть, нового обеда или казни. И так день за днем. Вернее, весь день без перерыва. А день этот длится 1000 лет. «Наверное, лучше броситься из окна», —
как тот самоубийца на университетской, если тебе скажут окончательно, что ты — вечный узник в стране бессмертных. Буквально через несколько шагов Егор натолкнулся на Дантеса, который торчал посреди зала, задумчиво накручивая на указательный палец светлый локон. «Ты где пропадал?» — строго спросил Дантес, обрадованный тем, что ему подвернулось занятие.
«Меня доктор послал Кюхельбекера найти»,
— соврал Егор, решив, что так сказать лучше, чем признаться.
«А зачем?» — спросил любопытный Дантес.
Егор не успел ответить, как их прервали. Подошла полная рыхлая девица лет 20, в очках с одним стеклышком. За ней шел бородатый мужчина с гитарой на ремне через плечо.
«Мальчик, ты поешь акуджаву?» — спросила девица.
«А что?» — ответил вопросом Егор.
«Мы расширяем группу», — сообщила девица.
«Оставь его в покое!» — прикрикнул на девицу Дантес. «Видишь, что я с ним разговариваю?»
«Ах, только не думайте, что я вас испугалась», — сказала девица, но отошла.
«Так зачем тебе понадобился наш канцлер?» — спросил Дантес, глядя вслед девицы.
«Доктор хочет, чтобы он поговорил с Люсей».
«Ах, как это интересно! О чем же?»
«Вы лучше сами спросите», — сказал Егор.
«Ну ладно», — миролюбиво сказал Дантес. «Он мне все равно расскажет. Так ты его ищешь?»
«Ищу».
«А он на площадь пошел», — сказал Дантес. «Там драка получилась». Дантес рассмеялся. Он продолжал. «Народ кинулся пепел собирать. Как остыло, кинулся собирать...»
«Какой пепел?»
«Ну как же. Если набрать пепла от сожженного, то в карты везет. И еще много полезного. А у нас давно никого не сжигали. Иди, иди, он там. Наводит порядок».
Егор вышел на площадь. В отдалении возле обгоревшего столба суетилась кучка людей.
«Это же Средневековье», — подумал Егор. «Неужели в такое возможно верить?»
Он понимал, что возможно. Мало ли во что верят дураки на нашей земле. Посмотри любую газету. То белая магия, то колдун, то экстрасенс. Стыдно за человечество. Егор перешел через площадь. Над его головой все так же бежали сизые облака. Но должны же они когда-нибудь кончиться. Возле костра никакой драки не было. Люди, в основном совсем старые, возились в пепле, собирали обгорелые палки, угольки. Видно, пепел мадам Помпадуры в самом деле представлял для них ценность. Кюхельбеккера не было видно.
«Егор!»
— окликнула его древняя женщина, которая некогда была, наверное, даже красивой. Но это было очень давно. Откуда она его знает?
«Вы меня?»
— спросил Егор.
«Как я рада, что вас нашла!»
— сказала женщина низким, хриплым, прокуренным голосом.
«Вас ждут!»
«Кто меня ждет?»
«Вас ждут мои друзья! Нам необходимо поговорить!»
«Но я же тут никого не знаю. Я ищу Кюхельбеккера».
«Кюхельбеккер никуда не денется!» — строго сказала женщина. «Есть несравнимые ценности. Я представляю ценности моральные. Кюхля — всеобщую продажность. Вы меня понимаете?»
«Нет, не понимаю».
«Именно мои друзья могут вам помочь. Вам же нужна помощь?»
«Но недолго, ладно?» — сказал Егор.
Женщина хрипло засмеялась.
«Здесь не бывает таких понятий».
«Такие понятия везде бывают», — возразил Егор. «У меня пульс бьется, значит, время идет».
«Он перестанет биться. Так пойдем, мой мальчик, мой утренний барабанщик».
Она направилась через площадь к зданию гостиницы. Но не к ней, а к дому рядом, старому, кирпичному, явно дореволюционному. Со стороны вокзала в стене была небольшая, ободранная коричневая дверь. Женщина стукнула в нее три раза. «Кто идет?» — спросили изнутри.
«Заря свободы!» —